Ну, не совсем так. Дело в том, что когда закончил работу наша комиссия, то мы как раз по просьбе Генеральной прокуратуры передали официально по акту все материалы, не только выводы, а все материалы работы нашей комиссии, ну, специально для них сделали экземпляр, и передали следственной группе прокуратуры. После ознакомления с переданными материалами, где-то через неделю у меня состоялась встреча с этими следователями, и они, к моему удивлению, сказали, что по их оценкам наша следственная комиссия продвинулась значительно дальше, чем следствие Генеральной прокуратуры на тот момент времени. Меня это удивило, я спросил вопрос, задал вопрос, как такое может быть, ведь ну, у них намного больше у них процессуальные возможности, они могут вызывать на допрос, а мы можем приглашать, да? Они могут, в конце концов, если кто-то не хочет, то организовать привод, извините, силой на допрос. Они могут провести обыски, выемки документов и так далее. На что ответ следователей был таков, что ну, вы же понимаете, что расследование блокируется, и что над главными фигурантами раскрыт политический зонтик. Чтобы понять, насколько разнятся наши выводы, ну вот когда первый раз Луценко презентовал в украинском парламенте, там в специальном большом зале, не в зале, где сессии проходят, но в большом зале, он презентовал результаты расследования, это было, дай бог памяти, в 2016 году, то меня не пригласили на эту презентацию, но, тем не менее, я, естественно, пришел. И я более получаса держал высоко поднятой, вытянутой вверх свою руку с тем, чтобы мне дали слово. Меня просто так делали вид, что не заметили. В конце концов, я был вынужден встать и громко на весь зал попросить, чтобы мне предоставили слово. И, тем не менее, слова не дали. Поэтому мы должны понимать, что вот это расследование, это скорее имитация. И понятно, что прокуратура, как и другие органы, призванные, собственно говоря, исполнять законы и защищать законы и законные интересы граждан, они находятся под прямым контролем президента Украины и, соответственно, выполняют его указания, а не нормы закона.
Ми намагалися для себе сьогодні в Ньюзрумі сформулювати висновки Генпрокуратури в такому максимально стислому реченні. Виходить, що прямою причиною того, що стався Іловайськ, є російське вторгнення, а причиною російського вторгнення є деякі дії керівництва АТО, які призвели до неготовності України до цього вторгнення. Так ми зрозуміли?
Ні, ну, це не зовсім так.
Не зовсім?
Значить, один із путей уводу общественного мнения в сторону, це якраз розкази о том, що ми всі матеріали, тобто прокуратура направила в Гаагу, і претензії будуть пред'являтися Путіну. Ну, ви знаєте, безусловно, Путін є виновником цієї війни, яку він ініціював, він є прямим виновником всех этих многочисленных жертв и бед, которые он принес Украине и украинскому народу. Но вина Путина совершенно не избавляет от ответственности за грубейшие нарушения законов, которые законов и уставов, которые привели к гибели людей. Не освобождает виновных в таких нарушениях. И именно поэтому, безусловно, соглашаясь с виной Путина, мы исследовали дальше действия всех должностных лиц, начиная с верховного главнокомандующего, коим является президент страны, дальше с руководителя так называемой антитеррористической операции, это Муженко, министр обороны Гелетей, начальник штаба антитеррористической операции Назаров, и дальше генерал Хомчак, который командовал сектором Б, генерал Литвин, который командовал сектором Д, и дальше вниз. И каким выводом пришла комиссия? Это выводы не эмоционального характера, они подкреплены, эти выводы, документами, которые есть в материалах комиссии. Суть выводов заключается в следующем. Предпосылками для вот этой трагедии, основой, явилось злостное невыполнение президентом Украины, верховным главнокомандующим, норм Конституции и законов Украины. В первую очередь, закона об обороне Украины, потому что этот закон дает четкие признаки вооруженной агрессии против страны И дальше этот закон регламентирует действия по организации обороны Украины. Так вот, игнорировалось все от начала и до конца. Это привело, по сути, к дезорганизации обороны страны. Да, для того, чтобы увести общественное мнение в сторону, говорят, ну, у нас была разрушенная армия и так далее. Абсолютно согласны. Армия была разрушена, и восстанавливалась она не чиновниками, не депутатами и не министрами. Она восстанавливалась украинским народом, волонтерами, добровольцами и так далее. Конечно, в августе 2014 года уйма оставалось проблем и в организации, и в вооружении, и во многих снабжении армии и так далее. Но это не касалось только Иловайска. Это было состояние, был какой-то процесс постепенных изменений, наращивания сил. Так вот, в любом случае, тот же Муженко, Гелите и все остальные, они знали состояние. Еще одна попытка увести в сторону общественное мнение заключается в том, это вот особенно в этом году добавилось это вранье, о том, что операция по взятию Иловайска, это была вообще какая-то тактическая, не сильно нужная. И, собственно говоря, это чуть ли не партизанщина, где-то там Корбан придумал или что-то еще. Я не знаю, на что рассчитывают те, кто вот всю эту ложь запускает. Дело в том, что в материалах нашего расследования есть все документы, опровергающие эту ложь. Я напомню, 2 августа 2014 года верховный главнокомандующий, президент страны Петр Порошенко, утвердил план стратегической операции по окружению Донецка. И это нужно было делать, нужно было перерезать все эти линии коммуникации, по которым снабжалась российская группировка в Донецке. Это Гиркинс компания, и там достаточно еще прочей было агентуры. Так вот, начали осуществлять эту операцию охватом двумя полукольцами. Одно полукольцо шло через Иловайск. И вот эти два полукольца должны были соединиться в районе Зугреса и полностью заблокировать Донецк. Но это война, есть много неожиданностей. У нас сильный враг, коварный. Не хватило сил. Хорошо, не хватило сил, надо принять решение какое-то. И вот как раз вот это полукольцо, которое закончилось в Иловайске, а дальше не хватило сил. Более того, только на взятие половины Иловайска этих сил хватило. Но нужно было принять решение. Есть резервы, вводите резервы, берем Иловайск до конца. Нет резервов. Выводите людей из Иловайска, выравниваете линию фронта, чтобы не было угрозы окружения. Так вот, никакие решения днями не принимались. Дальше. Началось российское вторжение 23 августа. Есть абсолютно все подтверждения поминутно, кто кому, куда докладывал в отношении состава колонн, которые вторглись, направление скорости движения и так далее. Поэтому вранье о том, что Муженко с Гелитеем узнали и президент об этом там 25 или 27 августа, это ложь. Стоя на трибуне парада 24 числа, они уже сутки знали об этом вторжении. Еще один момент. В отношении того, кто и как планировал операцию по взятию Иловайска. Я еще раз подчеркну, это была операция частью стратегической операции по окружению Донецка. Так вот, был в штабе АТО, возглавляемом генералом Назаровым, разработан план войсковой операции по взятию Иловайска. И он был утвержден Муженко как руководителем антитеррористической операции. Не полицейской операции, а войсковой операции. Не Корбаном с Хомчуком придуманный, а утвержденный Муженко план.
Це той генерал Назаров, якого за ИЛ...
За ИЛ-76. Судять, я могу сказать, так, что то, что он творил, вот когда погибли наши десантники и члены экипажа, он все то же самое делал во время Иловайска. Если бы его тогда отстранили, то, может быть, не было бы Иловайской трагедии, его и ему подобных. Он тогда, извините, наплевал на данные разведки, которые из разных источников абсолютно четко подтверждали, что есть диверсионные группы, вооруженные передвижными зенитно-ракетными комплексами. Послал практически на верную смерть этот Ил-76. Этот же генерал Назаров в ответ на доклады кадровых военных с передовых наблюдательных пунктов, которые докладывали о вторжении этих российских колонн, в ответ он им просто матом орал о том, что вы все трусы, предатели, и вы будете сидеть в тюрьме. И никаких приказов военные о том, как действовать, не получали.
Розвідники коли почали отримувати дані про те, що росіяни можуть зайти на територію України?
Ну, росіяни, на самом деле, воєнні російські вторгались на територію ще з середини июня місяця. Потім почались обстріли з території Ростовської області. Но масированное вторжение началось 23 числа. І поэтому ми вже говоримо о том, що, во-первых, с передовых наблюдательных пунктов, по сути, там, на границе, уже шли доклады. Это не агентурная информация, это не слухи где-то полученные, которые надо проверять. Когда, ну, например, там, полковник Ремигайло, начальник штаба 8-го армейского корпуса, находясь в лесопосадке на передовом наблюдательном пункте, он отфиксировал все. Движется колонна, больше 100 единиц, состав, столько танков, столько БТРов, столько тентованных машин с личным составом, сколько-то машин с боеприпасами и так далее. Обо всем этом доложено. Куда, в каком направлении движется. И такие же доклады были еще от других военных. Доклады были от пограничников, поскольку ну, даже при той ситуации, которая была тогда, все равно у них и своя служба, и плюс свои разведчики и так далее в этой полосе. То есть достаточно было информации, которая была ну, абсолютно 100% подтверждена. Но парад... Пиар. Муженко ждал очередную звезду. Гелитей ждал орден. И вот в этой обстановке что? Сказать, что идет вторжение? Ну, тогда не будет парада, не будет этих звезд, не будет этих орденов, не будет этого пиара для президента и так далее. И, ну, в итоге вот эти человеческие жизни поменяли на ордена, звездочки и личный пиар.
Але ж вы пам'ятаєте реакцію на російське вторгнення пересічних людей? Це... Був шок, але це було якесь об'єднання, тобто люди реагували дуже злагоджено.
Ну,
якби президент так... сказав 23 числа про вторгнення, була б реакція, мені здається, людей дуже злагоджена на ці
так, ну,
факти.
Ви розумієте, всі от ці роки війни, ні, к большому сожалению, ні президент, ні от ця верхушка воєнно-політична захищає страну. Страну захищає український народ. Добровольцы, волонтеры, те люди, которые там служат на фронте по контракту, те, которые были по мобилизации и так далее, они своими жизнями и здоровьем расплачиваются.
А скажите, вот у распоряжения ТСК есть точные документы, которые подтверждают, что президенту передали информацию саме 23 числа про вторгнение?
Ну, смотрите, у нас нет документального подтверждения этой передачи, но существует определенный порядок. То есть даже по более мелким вопросам начальник генерального штаба и министр обороны докладывают президенту. Поэтому никаких сомнений нет. И они не могли не доложить. Если не доложили, тогда это еще одно преступление.
А информацию про то, что доклали керівнику Генштабу и министру обороны,
это
у вас есть?
Да, это все есть поминутно. Почему? Потому что ну, фиксируются звонки. Допустим, как доклад? Сначала были доклады оперативным дежурным. И прямо по минутам записано, там, такой-то час, столько-то время, принял оперативный дежурный генерального штаба, фамилия такая-то, так сказать, должность и звание. Один, второй, третий доклад. Дальше. Доклад начальнику штаба АТО генералу Назарову в такое-то время. Дальше. Звонок в приемную министра обороны. С кем соединили? Соединили с министром обороны. Министр обороны выслушал доклад о вторжении. Единственное, что он сказал, передаю трубку начальнику генштаба, а тот находился в его кабинете в это время. Муженко выслушал повторный доклад. И решение Муженко. При изменении обстановки докладывайте, трубка кладется. Все. И никаких приказов. Я вам могу сказать еще об одном эпизоде. Это вот все вранье, которое касается зеленого коридора и так далее. Сейчас рассказывают, что якобы была договоренность, и вот там коварный враг, враг коварный, и они устроили эту бойню. Но... упорно замалчивается, а я об этом говорю, и я в любом суде под присягой дам показания. 27 августа в 17:00 от российской стороны поступил запрос об обмене 10 псковских десантников на что угодно. И предварительно было обсуждено, ну, извините, вот это меню, когда речь шла о выравнивании линии фронта, это тогда не звучало «Иловайский котел», но было понятно, что это окружение, об обмене нескольких украинских заложников. И даже россияне были готовы отдать корвет «Тернополь» еще в придачу, которую они, так сказать, захватили в Севастополе. Но почему это, они на это были согласны? Потому что это были первые российские военные.
И их еще не показали.
Сейчас. С документами, с оружием на нашей территории. Ну, то есть, все задокументировано. Через две недели Путин уже не считал своих солдат. Но в тот момент времени ему это было важно. Так вот, Порошенко в течение трех суток не дал ответ на этот запрос. Потом произошла бойня. А все это было ему доведено через Ложкина, главу администрации. Я это утверждаю, поскольку я участник этих событий. Так вот, трое суток он не давал ответа. Потом устроили бойню эту. Погибло огромное число людей. И через два дня, 31 числа, этих псковских десантников отдали, по сути, просто так.
А от дивіться, Генпрокуратура зараз стверджує, що трьох десантників везли в колонії, яку розстріляли.
Это другие, это военные российские. Речь, вот когда я говорю 10 десантников, было захвачено 11 пленных российских десантников из псковской дивизии ВДВ. Один был обожженный, его сразу отдали, потому что ну, он в состоянии здоровья было критическое, а 10 оставались под контролем. А что касается трех пленных, действительно, они были. В одной колонне было двое, и в одной еще один. И по этим пленным об этом было доведено, так сказать, ну, уже на низовом уровне, так сказать, российским военным, о том, что после выхода из окружения им их передадут.
Тим не менше, по ним також відкрили вогонь.
Та хто їх там считал?
Підсумовуючи нашу розмову, ви звинувачуєте особисто президента Порошенка як голова ТСК?
Ще раз. Я никого не обвиняю. Я говорю о выводах комиссии парламента. И что касается комиссии парламента, то мы комиссионно, и я под этим тоже подписался, как член и глава комиссии, мы сделали вывод о том, что в разрушении, в дезорганизации обороны страны виноват Петр Порошенко. И это предопределило возможность массированного, практически беспрепятственного вторжения российских войск регулярных на нашу территорию, впоследствии окружения Иловайска и всю эту трагедию. Дальше. Подчиненные верховному главнокомандующему лица, которые с ним взаимодействуют, ну, практически не то, что в ежедневном, а в ежечасном режиме, а, опять-таки, не выполняли свои обязанности должным образом, и мы в этом видим и преступные приказы, и преступное бездействие, которое повлекло большие человеческие жертвы. Но поскольку момент был напряженный, и российское вторжение, и окружение, то совершенно очевидно, что эти лица, я имею в виду и Назаров, и Муженко, и Гелитей, который напрямую не отвечает за управление войсками. Главная претензия к Гелитею в том, что он участвовал в блокировании работы комиссии. Вот в этом к нему претензия. Так вот, все эти лица абсолютно точно информировали президента. Именно поэтому у них сегодня просто круговая порука. Потому что никто из них друг друга в обиду и под суд отдавать не хочет. Именно поэтому столько тянется суд по генералу Назарову, по сбитому. Там уж совсем явно все. И все равно тянется и тянется. Потому что они связаны, по сути, повязаны кровью погибших там людей.
Я вот еще запитати мушу. Пригадую, що коли тимчасова слідча комісія оприлюднювала висновки, частина членів комісії не погодилася з ними.
Тільки один член комісії. Значить, отчет комісії не підписала тільки Марина Іонова із «Удара». При этом она по команде Банковой, это было очевидно, ну, настолько очевидно для всех, она неоднократно предпринимала попытки сорвать заседание комиссии. И когда мы назначили уже заседание для подписания отчета, она сначала передала через своего помощника, что она заболела, не может принять участие. Ну, хорошо, то есть существует процедура голосования и так далее. И у нас достаточно было голосов, еще раз повторю, только она одна не подписала. Но когда она уже услышала, там сидел ее помощник, ее информировал о том, что ну, есть голоса и будет подписан отчет, она тут же прибежала на заседание комиссии, оказалась абсолютно здоровой, попыталась устроить скандал, а что скандалить, когда все члены комиссии согласились с этим выводом. Так что вот он ответ на вопрос.